chaka uka 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 chaka uka uka uka.
Нам пишут: к итогам вчерашнего черного понедельника. Ой. Дальше слово неприличное. Ну, то есть как неприличное? Капков, 13-е. Капков его употреблял на букву «Ж». А это что, я в черном списке, что ли? У нас путаница. Не, я в белом списке, все нормально.
А я,
значит,
я
не выскочил еще.
А не выскочил еще.
Ну, в общем, короче говоря, про, что-то про Новый год пишут нам. Да, черного. Да. Ну, почему черного? Почему обычный. Черного? Сегодня скажу, черного вторника есть, да, еще вот. Рубля на два. Да ладно. Вот смотрите, вам как рупору демократии, качу по разным работам, не по профессиональным и финансовым причинам. Замечал противоречия в сознании коллег. Демократию они воспринимают как некую моду верхов. На своем уровне придают всем прелести служение автократии, так что лучше... И тут сообщение обрывается, потому что не влезло с товарища Санкт-Петербурга. Я вижу потом, придет и хвост. Дальше, будьте чуть короче.
Мне больше всего нравится четвертое сообщение. Четвертое. Вот оно, мне кажется, показательное.
Как этим пользоваться?
Как этим пользоваться?
Вадим из Норильска. Не знаю.
Не знаю, Вадим.
Не знаю, Вадим.
Как хотите.
Как хотите, как пользуйтесь. Вот, в общем, с вами братья Уильямс и Имперец. Да. Братья и Имперец.
Братья и Имперец.
Ну, у нас в нашей программе сегодня есть некоторые изменения по сравнению со вчерашним, в том смысле, что Сан Саныч обнаружил на радарах. Но Сан Саныч сегодня будет только в одном экземпляре. То есть вот в том, где он нам прочтет лекцию о международном положении, мы подозреваем, что он где-то на вулкане. Причем в прямом смысле. Вот, поэтому вопроса сегодня нет. Ну, это вообще такая маловопросительная будет неделя. Вот, поэтому завтра Сан Саныч будет лететь назад. Ну, в общем, у него активная жизнь. Пока еще зовут российских журналистов иностранные автомобильные концерны на демонстрацию своих новинок. Пока еще.
Или будут это звать еще, говорят.
Нет, звать будут какое-то время.
Конечно.
Да. Ну, в общем, Сан Саныч у нас в этом часе будет. Газетки почитаем. Ну, и будем в разных видах говорить мы сегодня про экономику, доллары, УЕ, пятизначное табло, дадим кому-нибудь в табло. В общем, программа действий у нас такова. Сейчас реклама, потом наша игра.
Дело прежде всего. Реклама.
Путаетесь в биотиках? Есть комплексное решение. Бактистатин. Он содержит три компонента. Сорбент способствует очищению кишечника от токсинов. Пробиотик помогает сохранить баланс микрофлоры. Пребиотик благоприятствует росту полезных бактерий. Биотиков много. Бактистатин один.
Биологически активная добавка не является лекарственным средством. Продукция категории 6+.
Спонсор часа ООО «Поздравительная почта». Москва, улица Климашкина, 22. ОГРН 108-774-676-60-18.
Изумрудные холмы.
А вот на нашу викторину никакой курс доллара и евро никакого значения не имеет. Вообще.
Вообще. У нас курс лампы тверд.
Да.
Курс лампы тверд. Доброе утро.
Но все же мы не привыкли отступать. Доброе утро. Для тех, кто хочет поучаствовать в нашей лампе, +7 495 363 3659. Игру представляет компания «Талон Инвест», застройщик жилого микрорайона «Изумрудные холмы» в Красногорске. «Изумрудные холмы» – прекрасная экология, вся необходимая инфраструктура, школы, детские сады, медицинские и спортивные центры. Про лампу сказали, про вопрос сейчас выберем вопрос сначала, а потом мы начнем нашу игру с радиослушателями. Давайте вопрос выбирать. Вопрос на тему «Цена», он же «Хоум». Доброе утро.
Ку-ку.
Алло.
Ку-ку.
Алоха, как говорят испанцы. Да. Алоха.
Доброе утро.
Доброе.
Здравствуйте. Ну,
что-то вы так таинственно, загадочно как-то вы так.
А представьтесь, пожалуйста.
Леонид.
Леонид. Ну, давайте, вы уже настроены, я смотрю, так сказать.
Я сейчас не до шуток.
Серьезно, да. Давайте начнем игру, действительно.
Хохоньки.
Восхождение.
Китай, начало 16 века, славные времена династии Мин.
Угу. Кто не помнит династию?
Помнит, я у Мина.
И оказались мы на природе недалеко от одного из крупных городов. И замечаем мы, Леонид, большое скопление людей на вершине одного из невысоких, поросших растительностью холмов. Ну, маленькая гора такая. Подойдя ближе, мы понимаем, что здесь происходит что-то грандиозное. В самом центре происходящего важно стоит известный китайский мандарин Ван Ху. Всего через пару минут он войдет в историю, но не благодаря своей знатности, а благодаря тому, что станет первым человеком, который попытался, и дальше вам надо определить, чего он пытался. А взлететь на воздушном шаре, долететь до Луны или взлететь на дельтаплане?
на воздушном шаре взлететь, долететь до Луны или на дельтаплане.
Или взлететь на дельтаплане с элементами воздушного шара с попыткой добраться до Луны. Это, в общем-то,
все, да. Ваш вариант, Леонид?
Воздушный шар.
Воздушный шар.
Неверный ответ.
Еще одна попытка, и остались дельтаплан и долететь до Луны.
До Луны.
До Луны.
Верный ответ.
Вот правда.
Ванху, боже мой.
Конечно. Вот он первый тайкунавт.
Конечно.
Да.
Спасибо вам большое, лампа ваша.
Ничего себе.
Да, замечательно.
Я думал, что-то попроще там.
Можете улыбаться.
Кстати, лампа немного напоминает Луну. Я уже зажигал. У меня есть.
Знатному китайскому мандарину Ванху не повезло с самого рождения. Явившись на свет в одной из самых богатых и знаменитых семей Китая, он на свою беду родился еще отчаянным мечтателем. Опередив время почти на 5 веков, он страстно желал добраться до Луны и побродить по ее тропинкам. Именно поэтому комическая картинка, которую мы наблюдаем уже несколько секунд, окончится трагически. Бесстрашный Ван Ху усядется на высокий плетеный стул, к которому прикреплены 47 цилиндров, что-то вроде мини-ракет, работающих на твердом топливе. Несколько верных слуг поднесут фитили к этой невероятной конструкции 16 века. Раздастся мощнейший взрыв, и от его космического корабля, как, собственно, от самого Ван Ху, останутся лишь воспоминания. И еще почти 5 веков циники, скептики и реалисты всех мастей будут потешаться над погибшим мечтателем, пока в 1961 году всем им в ответ не улыбнется с орбиты Юрий Гагарин. А еще через 8 лет над ними вслась посмеется Нил Армстронг, воплотивший до конца великую мечту обсмеянного всеми бесстрашного китайского мандарина. Но история иногда возвращает долги. Один из крупных лунных кратеров сегодня носит имя того самого Ван Ху. Великий мечтатель все же оказался там, куда так стремился, спустя каких-то неполных 5 веков.
Это очень здоровая история. Какой прекрасный, да, грустная история.
Грустная, но красивая.
Да, но оно красивое, и оно подарило нам великое выражение «бесстрашный мандарин».
Бесстрашный мандарин.
Ну, конечно, наш
Гагарин.
Гагарин, это наш Ван Ху.
Новогодняя тема, да, «бесстрашный мандарин». Лучший,
конечно.
Ну, гуру, а картинки никакой нет у нас.
Есть картинка, пожалуйста, есть. Этого вот есть такая небольшая гравюра.
Вот Ван Ху. Я для обитателя сети Визор, да, Ван Ху сидит на стуле, и по ним 40 ракет, вот, можете. Смотрите.
Мы восходили на холм.
Похоже немножко на забор, но это вот ракеты такие.
Мы восходили на холм. Цена сегодня, узнали, какую цену готовы платить некоторые люди за свою мечту. Застройщику микрорайона «Изумрудные холмы» компании «Таун Инвест» очень симпатичен великий китайский мечтатель. Однако в своих расчетах, в отличие от Ван Ху, «Таун Инвест» никогда не полагается на авось. Все внимание компании сфокусировано на вопросах, как гарантировать максимальную надежность сдаваемых объектах, как постоянно улучшать качество строительства. Стандарты качества здесь проверены многолетним опытом работы. Все новостройки «Таун Инвест» – это монолитно-кирпичные дома комфорт-класса, выполненные по индивидуальным проектам. При этом усилия компании направлены не только на повышение качества строительства, но и на постоянную оптимизацию ценовой политики. Желающие ознакомиться более подробно с условиями приобретения жилья могут зайти на сайт изумрудные-холмы.ру. До завтра.
Изумрудные холмы.
Разворот.
Ну, что-то Лев Моисеевич сейчас...
С вами братья Ван Ху.
Затасковал я. Весь день будет у меня теперь Ван Ху из головы.
Грустная история. Угу. Но зато красивая. Ну что,
жалко.
Мечтать можно.
Жалко. Просто не рассчитывать. Ну, уже запустить стул для начала один, хотя бы без...
Ну, он же все-таки великий мандарин. Он думал, что...
Хотел с первого раза.
Да, совершенно.
А вот...
Ой, ладно.
Да, в Госдуме другие мечтатели у нас.
И немало.
Газета «Московская правда» в Госдуме предложили...
А вот переход какой был, да?
Заменить, как обычно, другой рубль, в смысле, заменить рубль другой валютой, которая остановит падение к доллару и евро.
Сейчас делаем, собственно говоря, мы все заменяем другой валютой.
В чем
смысл?
Нет, я бы даже так сказал, сейчас мы заменяем рубль любой другой валютой.
Нет, она такая, да. Вместо рубля что-нибудь они хотят придумать. Такая мера предлагается как одна из тех, что поможет стране выйти из нынешнего кризиса. Новые деньги, дескать, надо будет поднять на новый уровень, что сведет на нет необходимости приобретать евро и доллары. А создание вот этих новых денег может произойти при участии стран Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества. Конечно, сильное падение курса рубля народ напугало.
Кстати говоря, я хочу сразу предложить +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Мы опросы проводить не будем, но, пожалуйста, напишите нам, как бы вы видели название новой российской валюты.
Ну, такой, да, который...
Как бы вы ее назвали? Содружество.
Синтезировано совместно с евразийским.
Как угодно, да, как угодно. Но названия могут
я
быть
разные. Я бы, кстати, назвал, так бы и назвал, ШОСом.
ШОС?
Ну, один водка. ШОС, да.
Один ШОС. Ну, сделали, когда был евро.
Ну и ШОС.
Нет, вспомните, да. Ну и ШОС. ШОС. Нет, вспомните, что когда придумывали евро...
Да.
Название сначала, ну, ну что такое евро?
Банально. Сначала было дурацкое слово ЭКЮ.
ЭКЮ, оно сколько? ЭКЮ. Ну, они были какие-то в каком безналичном этом в расчетах, в общем, так и не напечатали же, как я помню.
Не напечатали ЭКЮ.
Реальных ЭКЮ.
ЭКЮ.
Я ждал, что когда пойдут ливры, пистоли, полупистоли, луго.
Да-да-да, вот из пистоли, вот я хотел пистоли, да.
Вот, значит, ну и что, пиастры?
Нет, пиастры долгое время были, в Турции же были пиастры. Это, в общем, собственно...
Пиастры, да, же они должны были пойти.
Вместо их лир.
Да, да,
это до было, буду
вот, но что касается этого предложения, то, конечно, оно мне очень понравилось. Ведь просто достаточно рубль переименовать в ШОС, и все изменится.
Ну, конечно,
вот как у нас
конечно.
Был с полицией. Была милиция, работала совершенно неэффективно.
Да.
Полиция, мы зато сколько вчера узнали новости, что полицейские, мой Дадыра,
да,
цитирую, стоя на стуле.
Стоя на стуле сержантского состава.
Что они все пьяны, но штопора у них при этом нету. То есть как-то сами вырабатывают этанол в своем организме.
Я тоже забыл дома штопор. Вышел из дома без штопора, боже мой.
Вышел я из дома без штопора. Что-то вот, знаете,
как напрашивается. Как
напрашивается, да. Вообще, на самом деле, это интересная тема, вот как назвать новую валюту. И что главное от названия. Вот знаешь, я думаю, что сегодня, может быть, у нас сегодня в приметах будет какой-то день специальный заговоров. Так, знаешь, вот заговорить доллар.
Ну да, будет что-нибудь прокукарекать, да. Что-то там такое, будет там чего-нибудь...
Заговор, да. Заговор.
Да, почти, да, тут, почти.
Кстати, да, ну это будет...
Ну, пусть дальше сохраним.
А, нет, нет, нет. Почти,
наоборот.
Ну, нет, нет,
попозже.
Нет, я скажу. Иван Молчальник. Понимаешь? Так что не поможет.
Все секреты сразу.
Не сегодня, не сегодня. Но тем не менее, вы пишите нам, пожалуйста, +7 985 170 45 45, как назвать новую валюту.
В Москве, пишет та же «Московская правда», появились автоматы по выдаче денег под 700% годовых.
А там не такой, знаешь, кулак в бороду.
Для того, чтобы получить... Нет, серьезно. Для того, чтобы получить деньги, от вас не потребуется ничего, кроме паспорта и мобильного телефона с оформленной на вас сим-картой. Такие автоматы выглядят как подарок для мошенников, которые воруют телефоны и документы, да и процентную ставку за кредит они устанавливают заочно. Первый терминал для мгновенного кредитования в Москве установили рядом с платформой Выхино, неподалеку от выхода к пригородным поездам. Может быть, кто-то напишет, кто видел этот автомат.
Воспользовался?
700%.
Да я бы вообще, знаете, я бы
700%.
Так, это не поймите, что это подстрекательство или что-то. Я бы взял, а потом не отдавал.
А вот это, кстати, вот. Очень хороший и вполне наш такой метод.
То есть я бы взял бы 700%, там же много могут дать таких процентов, и я давал бы.
И это можно назвать 700% наш.
Да, а они потом скажут, а не отдам.
Не отдам.
А что вы сами?
Бог узнает, что они там требуют.
Не отдам, все, нет.
Паспорт.
Не дам и все.
Да.
Вот, и это самое, и потом гоняйте за мной.
Ну да, дальше. Как говорил Сэмюэл Л. Джексон в фильме «Криминальное чтиво», иди ты.
Все, да.
А дальше газета
«Собеседник». Я в автомат засуну.
Да.
Я верну туда.
Еженедельник, «Собеседник». Осторожно, разводка, у них рубрика. Все о том же. Верни им, Боже, что мне негоже. Как интернет-магазины обманывают доверчивых покупателей. Вот в наше сложное время сайты виртуальных магазинов пестрят угрожающими анонсами. В связи с резким изменением курса валют, повышение закупочных цен уже составляет от 30%. Большинство наших розничных цен уже ниже новых закупочных. Уже ясно, что товара по старым ценам до Нового года всем не хватит. И что самое грустное, доля истины в этом есть. Вот народ и сметает с интернет-прилавков импортную технику, пока она не подорожала.
Лакмое время... Кстати, вот в этой связи в пандан сразу. Пока наиболее, мне кажется, интересное предложение. Тут довольно, надо сказать, не очень точно каламбур на тему новой валюты. Но вот название «Один ку-ку» мне нравится.
«Один
ку-ку»? Да.
«Один ку-ку».
«Ку-ку» – это очень хороший. Это как раз про...
Вместо «эку», да.
Это про деньги, да.
«Ку-ку», да. Нет, я мониторю, потом будет некоторый обзор.
И приравнять «ку-ку» к доллару.
Вот лакмое время не только для покупателей, но и для онлайн-жуликов, которые вовсю пользуются инфляционным ажиотажем. Собеседник предупреждает.
По поводу, Лев, кстати, по поводу инфляционных ожиданий, вот прекрасно ажиотажа. Пишет ажиотажа, пишет нам Александр из Свердловской области. Жду гиперинфляции. Легче рублевую ипотеку гасить. Нет, Александр, боюсь.
Нет.
Легче не будет. Слушай, нет, умирает, знаешь, вот человек, ну вот чего вы ждете, да, там от жизни, конечно, что вы загадываете на 2015 год, человек говорит, я, знаете, я жду гиперинфляции. и поднимем же бокалы за гиперинфляцию.
Чтобы раз не вставать, за прекрасных дам, я бы сказал, да, сразу.
От экономики отвлечемся ненадолго. Наша версия пишет в публикации по закону СГОР о том, что второй раз в этом году Рамзану Кадырову прочат досрочную отставку. Поговаривают, что в марте он неминуемо уйдет с поста главы республики. В марте от неминуемого, вот в этом марте этого года, от неминуемого ухода с поста главы республики.
Если вы не поняли, да. Именно в этом марте, в ближайшем марте, неминуемо.
Спасли известные крымские события. Слишком важную роль в них сыграли чеченские зеленые человечки, пишет наша версия. И о готовившейся отставке на время забыли. Но теперь, после октябрьского теракта и декабрьских боев в Грозном, вопрос о замене несправляющегося чеченского руководителя. Почему несправляющегося?
Не знаю.
Вновь стал ребром. Слишком много совпадений, подтверждающих эту догадку, пишет наша версия, та необъяснимая активность, которую чеченский руководитель неожиданно развил на Украине, налицо явная попытка вновь оказаться полезным, как это весной в марте в Крыму. И вдруг зачастившие в Москву чеченские политики и управленцы Кадырову снова подыскивают замену, упросительный знак в этом вот.
Угу. Это он сам
предложение подыщет. В конце это предложения. Пишут? Это наша версия. Версия такая. Вряд ли она, мне кажется.
Я думаю, что в конце концов нужно что-то муссировать. Да.
Дальше
пошли. Я думаю, что по курсу ку-ку это не очень вероятно все-таки. Курс ку-ку укрепится.
Дальше пошли вот публикации. «Полет рубля» называется публикация в «Ведомостях». В «Коммерсанте» все это называется «Потерянный рубль», о том, как Банк России опубликовал мягкий сценарий спада экономики в разгар биржевого обвала. Газета «Известия», бизнес просит узаконить цены в УЕ.
Но это, я думаю, мы сегодня обсудим, потому что они уже вчера-то там была такая история, что появились они в каких-то отдельных магазинах, а сегодня все-таки есть уже просьба, поэтому, я думаю, на второй час эту историю
оставим. Филипп Моисеевич, вы знаете, вот вчерашняя шутка, вчерашняя, признаюсь, как называется экономика, которая полностью зависит от условных единиц?
Как?
Она называется «Уёвая».
Уёвая, ну да.
Уёвая.
Я сразу вспомню по этому поводу, что, говорит, что бы вы поменяли в своей жизни, если бы могли вернуться в прошлое? Я бы поменял рубли.
Ну, кстати, обменники, как пишут те же «Известия», начали закупать пятизначные табло.
Да.
Нам, кстати, по этому поводу написал уже слушатель.
Да.
Из Донецкой, правда, области.
Там пятизначные давно уже в ходу.
Табло БУ можно покупать в Беларуси. То есть, понимаете, белорусы, мало того, что они нам сейчас продают пармезан, еще...
Вы мой зайчик.
Они нам еще...
Еще и тобла.
Тобла, значит, тобла будут сюда пригонять. Значит, а у вас какие тобла? У нас белорусские. Ну, да. Хорошо, они проверены уже временем, работали.
А вот московский комсомолец выпадает из тренда. Потому что он пишет, перестаньте покупать доллары. Вот такой заголовок у него. По прогнозам в будущем году вы их сможете продать на 10 рублей дешевле.
В каком году?
В будущем. Что они пишут? Есть вещи, которые, по идее, тонуть не должны. К примеру, дерево.
Я знаю еще одну вещь, помимо дерева, которое
не тонет.
По идее, не должна тонуть.
Как говорилось в одном фильме, «Незабудка в проруби» это называется.
Чего же тонет деревянный? И кто его топит? Рынок или иные механизмы? Обратите внимание, курс рубля падает настолько синхронно с ценами на нефть, что рублевая цена бочки абсолютно не меняется. Значит, 12 сентября доллар стоил 35 рублей, баррель 103, то есть около 3600 рублей бочка. 12 декабря вечно зеленый поднялся до 58, бочка стоила 63 доллара, то есть все те же 3600. Так какие механизмы руководят деревянным и что с ним будет дальше, несмотря на то, что в понедельник валюта опять подорожала на 1,5 рубля? Эксперты полагают, что скоро пойдет обратный процесс.
Ну, эксперты уже... Тут была хорошая вчера подборочка, что полагали эксперты. Какая-то тетенька, ведущий там аналитик Сбербанка, говорила, как жалко ей людей, которые покупали рубль по 35, потому что они много денег на этом потеряют. Те, которые купили по 35 сентября, сейчас...
Нет, Эльвира Набиуллина тоже...
Сидят, ржут просто на...
Госпожа Юдаева, очень известный эксперт тоже у нас.
Ну, она заместитель. Вчера перечень прогнозов, что не может быть...
Я с интересом слушаю все время.
Меньше 90 было прекрасно. Значит, Владимир Владимирович говорил, что нефть меньше 80, это крах мировой экономики. Ну, в общем, много чего говорили. Слушайте, можно я такой коротенько тоже обзорчик, что нам прислали пальцем? Ну, во-первых, тут набрало популярность от нескольких наших слушателей насчет ШОС. Угу. Тоже, естественно, перевели, чтобы он сдох. Вот, значит, потом, ну, пишут нам про бубль.
Рашка-рубляшка.
Да, Рубюнь.
Ну, так себе, прямо скажу.
Нет, Рубюнь.
Не называют.
Нет, да. Рубюнь.
Какой-то блатной, да. Какой-то это.
Дуракубль, ну, это так.
Ну, это вообще.
Дуракубль, нет. Просто... Шобль.
Да, дурень.
А мне нравится, знаете, мне нравится вот предложен... А, слушайте, в Донецкой области народ креативен.
Ну.
Путибль.
Ну, честно говоря, я даже не знаю. Один фигус. Что еще нам Оля, я не знаю.
Да, мне нравится Путибль, но я понимаю, что привязана эта валюта привязана к конкретному лицу физическому, но все равно мне Путибль нравится. Вот так, если как бы не думаете.
Очень, вот. Очень тревожно склонять это выражение, Путибль.
Ну да, уже да. Два.
Да.
Уже...
Да. Не стоит уже.
Да. Знаете, тут мы, надо, мы можно... даже это для тех, кто имеет счет. Только один Путибль, не более одного.
Да.
Так, ну,
вообще, я считаю, что вот на самом деле название рубль, все-таки, сколько мы себя помним, все-таки, да, вот наша валюта называлась именно рубль. Ну, и я думаю, что вот это название, это тоже, это одна из наших скреп.
Ну да.
И я против того, чтобы менять название рубль.
В принципе, да.
Да, ответьте, пожалуйста, нам на вопрос. Вот мы вопрос вам сейчас зададим. Скажите, пожалуйста, вот в принципе, для каких-нибудь задач, там, для оздоровления экономики, для чего угодно, вот как вы считаете, целесообразно отказываться от, из самых лучших побуждений? Целесообразно ли отказываться от названия национальной вашей валюты рубль?
Да? Значит, я бы даже так вот заострил, сказал бы, зная при этом, что ситуация в экономике оздоровится. Ну вот, ну как, да. Полицию переименовали, милицию в полицию, все сразу улучшилось.
Да, если бы вы знали, что ситуация в экономике от этого улучшится.
Улучшится. От переименования рубля во что-нибудь в там...
Вы бы согласились переименовать рубль во что-нибудь другое.
Если вы согласились бы, звоните 660-06-64. Если не согласились бы, даже при таком условии, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Ну, а если у вас есть по этому поводу какие-то междометия или соображения, пожалуйста, пишите +7 985 970 45 45. Да. Кстати, заметьте, у нас как вот было 45-45, так и остается все это.
Да. Курс-то, конечно, никуда.
Нет, у нас вообще, нет, да. У нас тут у нас есть разные. У нас есть по 660 есть, по 0,6.
А глава Почты России Дмитрий Страшнов, это российская газета, это на первой полосе, и с ним интервью. Нас обнадеживают, что новогодний коллапс с доставкой посылок больше не повторится. «Танцуем от Печкина» называется. Это,
что, не заказывают
ну,
больше,
и Печкин сам. А?
Не заказывают больше?
Нет, он говорит, что, собственно, на почте обещают, что проблем с доставкой посылок перед Новым годом не будет, хотя за последние два года в 5 раз увеличились объемы, и заказов из интернет-магазинов не становится меньше, несмотря на валютные колебания. Как можно сейчас получить посылку, отследить ее местонахождение, он как раз и рассказал.
Да.
Дмитрий Страшнов.
Угу.
Пиковый сезон у нас не заканчивался никогда.
Дай бог.
Конечно. Да мы знали, что не заканчивалось никогда.
Потому что, конечно, прошлогодние сезон. Картины с заваленными. Знаете, мне вот в этом смысле, что я думаю, ведь как-то ведь все-таки разобрали же. Как-то, наверное, в основном люди получили посылку.
Ну, это же классический анекдот про письмо Деду Мороза. Ты же знаешь, да, это вот, когда маленький мальчик, работники почты открывают письмо, которое мальчик написал Деду Морозу. Ну, куда отправлять? Конечно, никуда не отправлять. И мальчик пишет, что вот Дед Мороз, там, пожалуйста, вот такая ситуация, мы, к сожалению, плохо живем. Вот. И поэтому сейчас наступает холода, у меня нет теплого пальтишки, у меня нет валеночков. Вот, и я буду сидеть дома, когда все детишки будут играть. Пожалуйста, пришли мне пальтишко, пожалуйста, пришли мне валенки, шапочку и варежки. Вот, и работники почты, ну, так сказать, ну, прям такое жалестное письмо, как сказал Сан Саныч. Вот, знаешь, да, это они говорят?
Слушаются.
Вот, да-да-да. И они прям вот решили, что, ну, слушай, а давайте, вот, в конце концов, сделаем доброе дело. Скинулись, купили мальчику.
Пальтишко,
все, что нужно, да. Вот. И после Нового года приходит письмо на почту Деда Мороза, пишут. Они снова открыты того же мальчика. Говорит, Дедушка Мороз, спасибо тебе большое. Я так, так прекрасно. Я катаюсь на коньках. Все, я гуляю со всеми детишками. Вот. Мне хорошо, тепло. Вот. Все прислал. И пальтишко, и шапочку. И... Вот только варежки не прислал. Наверное, на почте украли. Вот, поэтому...
Вот этот анекдот должны, конечно, почтальоны рассказывать. Он за
да.
них.
Почта.
Почта говорит, да. Сыграйте что-нибудь про нас, про летчиков.
Да. Ну что, господа.
Что у нас получилось?
Через полчаса мы узнаем с вами курс ку-ку к доллару.
22,7% наших слушателей готовы сдать национальную валюту, переименовать ее во что угодно, если станет от этого лучше. А 73...
Пятая колонна?
7,73.
На
пятая как раз.
Да, да, да.
А 7,73 сказали, нет.
Нет.
Будем терпеть. Петь рублем.
Дадим. Будем терпеть. Спасибо, Льву Гулько. Новости на эхе.
Разворачивайтесь в марше!
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, прекрасно, конечно, несколько сообщений еще мы с вами позволим прочитать. Из республики Башкортостан, причем латинскими буквами. Пара десятков стран еврозоны отказались от национальных названий денежной единицы в пользу евро. И ничего.
И ничего.
Живут не к служе нашего, Юрий. А некоторые отказались еще и от русских букв.
Да, кстати, в Башкортостане, в частности.
Вот так же.
Да, ну, хотя, наконец вспомнили слово «алтын».
Да.
Еще одно древнее название денег.
Вспомнили, что до рубля был золотник.
Да, золотник была гривна.
Серебряник и гривна. Ну, в гривну, конечно, переименовать рубль – это вряд ли.
Ну, собственно говоря, рубль – это же рубленная гривна.
Гривна, да.
Говоря,
да,
это отрубленная часть гривны.
Вот, между прочим, до сих пор, если я ничего не путаю, гривна как-то котируется выше рубля, несмотря на все. По-моему, там 1:4.
Ну, это смотря как.
Да, смотря, конечно, как мерить.
Курс к доллару другой, но я бы рубли на гривны сейчас не поменял.
Я бы тоже вряд ли, конечно. Вот, знаете, Сан Саныч у нас куда-то...
Хотя, наверное, кстати, может, я и ошибаюсь, но я такой... Я просто очень осторожный в этом отношении человек.
Ну, хотя, действительно, там два десятка стран отказались от еврозоны. Но, знаете, вот там сейчас у них по-разному. Не всем нравится то, что там происходит. Не всем. А на острове так там вообще говорит, да ну вас. Все больше у них тенденции сепаратистские. Ну, смотрите...
Да, как говорил начальник моего пионерского лагеря полковник А.М. Дельцов, сколько людей, столько по-разному.
Это правильно. Ну что, друзья мои, значит, у нас сегодня будет коллективный тогда Сан Саныч. Поскольку Сан Саныч отбыл в Исландию, и в данный момент этот абонент действительно недоступен по всем номерам. То есть, ну уж не знаю, наверное, опять извергся вулкан. Поэтому наше традиционное в таких случаях купил, продал, посоветовал другу. Значит, кто что у нас купил, продал за последнее время, что понравилось, и, конечно, в обстановке дружеской самокритики относительно автомобиля, что не понравилось, 363-3659, можете нам уже звонить и рассказывать о своих приобретениях.
Может, кто-то кому-то что-то впарил.
Впарил удачно.
Да.
Да, вот сейчас как раз послушаем.
Скинул.
Да, сбыл, сбагрил. Да. Твиттер-аккаунт вызван, пишите также. +7 985 907 45 45, да. Вот, ну а пока вы дозваниваетесь, сага из Санкт-Петербурга.
Да, сага, это просто...
Для Сан Саныча.
Я бы даже прочел бы это на распев, ты знаешь.
Да, Сан Саныч, вчера въехал на горку с 4-го раза. 3 раза съезжал задом наперед.
Наперед.
Ну, понятно.
Все равно.
Да, задом наперед. Передний привод, шипам 3 года. Ездить там еще придется. Что делать? Потренироваться, поменять резину, купить цепи. Знаете, я, конечно, не Сан Саныч, но я бы, конечно, он последовательно, значит, купить, во-первых, цепи,
да.
Во-вторых, поменять резину, и в-третьих, конечно, потренироваться.
Потренироваться вообще всегда стоит, да.
Вот, в принципе, если с первого раза не получилось, а ездить туда еще придется,
да.
То, конечно, я бы потренировался потихонечку ночью, да. Когда никого нет на горке. Вот,
я бы начал как рэп. Сан Саныч вчера въехал на горку с 4-го раза, 3 раза съезжал.
Задом наперед. Нет, именно задом наперед будет хорошо.
Задом наперед. Спасибо вам огромное. На самом деле вы сделали наш день. Вот задом наперед, это просто прекрасно.
Так, значит, так. 363-3659, друзья мои. Те, кто у нас что-то купил, продал, но я имею в виду в автомобильном смысле, конечно. Вы нам расскажете, что, почему, почем, поскольку, куда. Так, есть звонок у нас. Я надеюсь, что все-таки именно об этом, а не о том, как менял ночью цепи. Угу. Доброе утро, как вас зовут?
Я Умыч.
Алло.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вот Рубль-Бубль, отлично.
Спасибо большое.
Спасибо, могу название. Об этом, Рубль-Бубль, да. Прекрасно, вот прекрасно, но не...
Да. Очень хорошо, да, но неправда. Здравствуйте, как вас зовут?
Рубль-Бубль.
Так, да, вот снова у нас что-то там. Да. Слишком сильное эхо, мы долго эхо друг друга.
Не, ну куда убежали все за рубль?
363-3659. Возвращайтесь, расскажите о своих автомобильных
достижениях. Только что было 5 звонков, и вот. Кто купил, продал, чем доволен, недоволен. Доброе утро. Как вас зовут?
Алло, здравствуйте. Меня зовут Виктор, живу в Москве. Угу. У меня, знаете, ситуация интересная и с автомобилем, и с рублем.
Ну, это прекрасно. Сейчас это совпадает новости, частенько.
Слушал новости на радио «Эхо Москвы», вовремя продал подешевле автомобиль, купил доллар. Сейчас вернул его полную стоимость, плюс еще большую часть кредита, которого брал.
Прекрасно. А вы кредит брали на какие цели?
Я брал потребительский кредит. Не хватало немножко до хорошей машины. И вот, собственно, 3 года
отказался. А, ну то есть, смотрите, значит, а какая машина была, какую продали?
Opel Astra была у меня 11-го года.
Так, почем ушла?
А, значит, покупал я за 761, продал за 500.
Ага.
Во. вовремя. Так. По 35-90 купил доллар.
Так, потом, ну, сейчас понятно уже, доллар мы знаем сколько. То есть вы действительно отбили все, что было. Ну что, молодец, слушайте, ну теперь вы без машины, что ли, получается?
Ну, у меня сейчас жена пока не ездит, поэтому... Подожду.
Нет, ну, с одной стороны, спасибо, да. С одной стороны, человек отдал кредит, с другой стороны, кредит тот брал на машину, а машины у него теперь нет.
Но зато отдал.
Вот. Можно было не брать.
Как про раков история, которые были по 3, по 5, большие, маленькие. Так, доброе утро, как вас зовут, откуда вы, здравствуйте?
Здравствуйте, город Киров.
Ну, очень приятно. Сан Саныч, жалко, нету, он вот любит поругать кировские дороги. Ну, или наоборот, хорошо, что нету.
Как вас зовут?
Вот, как зовут?
Меня зовут Виталий.
Виталий, очень приятно. Что вы купили, продали?
Вы знаете, я ничего не продал, а купил, сам парадоксально, машина «Лада Гранта» в комплектации «Спорт».
Ну, простите, пожалуйста, а почему вы называете «Лада Гранта» самым парадоксальным?
Ну, не знаю, у нас достаточно пессимистично относится к русским машинам, вот, но я вот лично автомобилем очень доволен, как бы, и за те деньги, которые я приобрел эту машину, ну, достаточно, что тяжело взять подобную комплектацию из иномарок.
Ну, нормально. Нет, ну, у нас жигулевская-то продукция, она все равно лидирует, так или иначе.
Сан Саныч, кстати говоря, про Гранту ничего плохого
нет, не говорит. Нет, он плохого не говорит, он говорит, что вполне такое уже нормально.
Знаешь, вот за эти деньги оно того стоит.
Да,
просто,
так что не комплексуйте, да, в этом.
Просто стоит еще подкопить.
Дай бог, будет хорошо у вас кататься, да. Не пожалеете.
Ну, сейчас так. Из Исландии туманный нам по какие-нибудь чеченности плоды тоже привезет. Может быть, там тоже стоит Ладу Гранту. Здравствуйте, как вас зовут? Алло.
Добрый день, доброе утро, точнее. Меня зовут Олег, город Псков.
Приятно, вот, приятно, да, псковские.
Да, в сентябре я купил Volvo XC90, немножко подбитый, вот, за такие неплохие деньги. Вот, но 2 месяца поездил, решил сам не делать. Продал за большие деньги, и также со мной в долларах расплатили, в Беларуси приехали люди, и также...
Слушай, ну а вот как...
Выигрыш оказался.
А выигрыш, что вы по деньгам оказались? Но машин-то у вас нет теперь, получается?
Ну да, пока вот выбрать нечего, но, в принципе, в любом случае, в рублях заработал больше, но, в принципе, можно, пока рынок стоит, купить что-то подороже.
Но есть какие-нибудь уже, ну, там, наметки, планы? Или будем ждать возвращения Сан Саныча с советом?
Нет, наметки есть, конечно, но, как говорят вот наши братья с Белоруссии, все сметают, так что, конечно, вроде как парадоксально рынок стоит, но и выбрать вроде особо нечего, то, что хочется.
Но главное, не покупайте еще раз XC90 новый, потому что Сан Саныч там рассказал, что он совершенно неоправданно подорожал аж на миллион. Было 1 700 000, стало 2 700. Так, спасибо за звоночек. Слушай, вам 363-3659.
Меня пленяют люди, которые говорят, что вот они остались без машины, остались в выигрыше.
Да, мы с тобой, я считаю, сейчас выявили некую новую тенденцию, да. Потому что нам-то говорили о том, что сейчас очень выгодно именно купить машину, потому что, ну, понятно, часто в валюте получается даже дешевле, чем в Европе.
Да.
А мы видим, что люди очень выгодно как-то в денежном смысле
потому
нажились.
Потому что курс куку падает.
Куку падает стремительно, кукуреку даже уже.
Почти. Кукуреку, да.
Вот, но при этом они уж, как говорят, ушли в кэш.
Знаешь, я вспоминаю, однажды я смотрел какой-то общественно-политический репортаж давно, когда еще Роман Абрамович продавал Сибнефть. Да, и по этому поводу, почему-то, я уж не помню, по какой причине, стерзали журналисты Олега Дерипаску. Ему говорят, вот Абрамович продал то, сё, пятое, десятое. А что же, с чем же он остался? Что же у него осталось? Дерипаску, он такой, в общем, человек брутальный, такой крупный человек, сказал, как что? Деньги.
Так, ну давай мы с тобой еще один звоночек примем по ходу действия. Так, доброе утро, как вас зовут? Видно, что это не столица. Как зовут вас, откуда вы?
Из Перми.
О, прекрасно. Так, Артем, что купили или что продали за последнее время?
Значит, продал я Subaru Outback Legacy 2,5 литра.
Так.
А купил я Mazda CX-5, очень долго выбирал, перекопался на всех кроссоверах, остановился на этом автомобиле.
И чего за движок?
2,5 литра, полный привод.
В смысле литров вы ничего не выиграли и не проиграли.
Да, по деньгам.
Ну, 2,5, так и осталось 2.
По деньгам как разошлись? Видите, у нас тут теперь интересная история на эту тему.
Интересно. Нет, я успел купить в сентябре Мазду и купил еще вот по тем старым ценам, по хорошим. Мне предупреждали, что берите быстрее, потому что сейчас, конечно, цены вверх расти. И я купил. Ну, вот про Subaru могу сказать, там хорошая была машина, отличная. Я на ней откатался. Но у меня были две существенные проблемы. Это передние степичные подшипники, и у меня была механика, и сцепление. Я сжигал два раза, это вот слабо. Ну а в Мазде все отлично, отлично ускоряется, хорошая машина, но есть две слепые зоны, очень такие справа, когда вот, значит, в слепую зону попадает в машину, приходится все-таки головой вертеть. Вот правое зеркало недоработано, я считаю. Ну, а так все отлично.
Ну, вы знаете, сейчас вообще такое время, что головой вертеть самое время.
Да.
Собственно, да. Поэтому я думаю, что Мазда приучает вас к...
В том числе и к этому, да.
Нормальной чешской дисциплине в наши суровые, так сказать, времена. Ну что, пара...
Спасибо. Ну, я думаю, что, да, посмотрим пара СМС.
Да, вот, кстати говоря, вот опять человек прислал снова Вовка из Санкт-Петербурга. Въехал на горку с четвертого раза.
Да-да-да.
Вот, и дальше... Тут, продолжение просто. Значит, варианты. Потренироваться, поменять резину, купить цепи, ездить с мешком песка.
Катался так на газели.
На газели, да.
Перейти на
полный привод.
Ну, боже, знаете, мой,
это все...
Вовка.
Это Вовка из Санкт-Петербурга прислал.
Ну, да, а что?
Ну, как что?
Вовка из
Санкт-Петербурга.
А самого Санкт-Петербурга
ну, как, что?
Вовка?
Да.
Ты думаешь, тот самый,
да,
с мешком песка, который на газели, да, катался?
Кстати говоря, у меня возник новый вариант. Санкт-Саныч. Да.
Ты знаешь, пока сам Санкт Саныч не возник, ни Дор, Алла нету. Вот, поэтому мы только.
А он из Исландии вернется на этой неделе вообще, не знаешь?
Я не вообще не понимаю.
Ужас, да.
Может, он там будет в Париже.
Эй, я фьет лайо кудль, да. Это, кстати, название.
Под таким названием, может быть, он джип там выпустит. Эй, я фьет лайо кудль. Так, ну мы поговорим с вами.
С этими торжествующими криками, да, мы вынуждены с вами проститься ненадолго.
Да,
потому что реклама у нас, пора послушать рекламу.
Вот новый разворот. Реклама.
Пока часы не пробили полночь, лошади не превратились в мышей, лакеи в ящериц, а карета в тыкву. Спешите в Ауди-центр Добролюбова. Только до 31 декабря. Новые автомобили Ауди. По ценам из старой сказки. Ауди-центр Добролюбова. 785-2525. Код города 495. Пока часы не пробили полночь. Предложение ограничено. Подробности в Ауди-центре Добролюбова.
16+. На этой неделе в газете «Собеседник». Персона номера Михаил Горбачев. В Берлине я защищал не Путина, а Россию. Как интернет-магазины обманывают простаков. Ольга Будина ушла с ТВ в детский дом. «Собеседник». Подписка во всех отделениях связи.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы». 495-691-46-43.
Во вторник после 10 вечера.
Вспоминаем 97-й год.
От нас события в России и в мире. Люди года. Факты и фактики. Курс доллара, кино и теленовинки. Воспоминания сотрудников «Эхо». От вас интерактивное голосование и СМС-мемуары. Программа «Синхронный шаг» с Инессой Землер и Алексеем Дурново.
Фанат «Эхо». Следи за нашей страничкой в Фейсбуке. facebook.com/echomsk.ru.
Ой, а как это сделать?
Представьтесь, пожалуйста.
Алена.
Очень хорошо. Заходишь на страничку facebook.com/echomsk.ru и нажимаешь кнопочку «Мне нравится».
День в день. Час в час. Минута в минуту. Эхо Москвы.
Разворачивайтесь в марше!
Так, ну что, друзья, 9 часов 49 минут, не побоюсь этого слова, братья Уильямс, утренний разворот, «Эхо Москвы», в общем, все как было. Твиттер-аккаунт вызван, смс плюс 7-985-907-45-45.
Это все похоже на заклинание.
Да, так и есть, камлание. Ну хорошо, значит, смотрите, какая история. Позволь себе процитировать Ньюс.ру.ком. На фоне падения рубля Совет директоров Центрального банка Российской Федерации решил повысить с 16 декабря 2014 года, то есть сегодняшнего дня, ключевую ставку, процент. Процентную ставку, по которой регулятор предоставляет кредиты коммерческим банкам, и повысить эту ставку с 10,5% до 17% годовых. Вот я всегда люблю вот этот язык профессионалов птичий, когда говорят на 6,5 процентных пунктов. Сразу думаю, что это не просто 6,5%, а 6,5 процентных пунктов, что это что-то другое. Данное решение обусловлено необходимостью ограничить существенно возросшие в последнее время девальвационные и инфляционные риски, говорится на сайте ЦБ. В целях усиления
оценивание действенности процентной политики, кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами на срок от 2 дней до 549 дней. Терпи, Василий. С 16 декабря 2014 года будут предоставляться по плавающей процентной ставке, установленной на уровне ключевой ставки Банка России, увеличенной...
Это страшно важно, я уже ничего не понимаю.
Вот надо вслушаться. Я надеюсь, просто нас сейчас свяжут со специалистом, который нам все подробнейшим образом объяснит, что это значит для нас с вами, для людей, для человечества. Помимо этого, в банке, в Центробанке заявили, что для расширения возможностей кредитных организаций по управлению собственной валютной ликвидностью было принято решение об увеличении максимального объема предоставления средств на аукционах репо в иностранной валюте на срок до 28 дней с 1,5 до 5 миллиардов долларов в США, а также проведение аналогичных операций на срок 12 месяцев на еженедельной основе. Напомню, что на прошлой неделе, 11 декабря, ЦБ повышал уже ставку с 9,5 до 10,5. Тогда говорили, как это немыслимо, на целый процент. Сегодня уже 6,5. Ерунда. Напомним историю вопроса. 9,5% она начиналась составлять с 5 ноября. До этого было 8. Это было с 25 июня. 7,5% с 25 апреля. А в начале года эта ключевая ставка была всего 5,5%. Таким образом, за это время, с начала года, она повысилась в 3 раза. Ну, а ранее в качестве основной использовалась ставка рефинансирования. Последний раз на большой интервал она повышалась в конце июня 98 года. Тогда она была увеличена с 60% до 80%. Ну что? Нет?
Нет.
Нет?
Не, да, попробуем попозже связаться
с Олегом Вьюгиным. Мы вообще планировали сейчас поговорить, да, на эту тему.
Мы еще попозже ему позвоним.
Вот такой да. Долгий, хороший у нас был вступительный разговор на эту тему. Ну что? Друзья, мы нас...
Да, давайте сделаем такую закладочку на будущее. А сейчас мы о чем можем поговорить? Ну, вот скажи мне, пожалуйста, друг Орех, вот к вопросу о ставке рефинансирования. Это, конечно, очень важный вопрос. Но у нас вчера случилось очень важное экономическое событие, причем такое важное экономическое событие для нас, для лохов. То есть, все-таки не каждый день публикуется статья за авторством председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева.
Ну, даже часть этой статьи я позволил себе вчера так скромно прокомментировать в своем, да, ежедневном колумне.
Угу.
Да, мне в этой статье понравилось решительно все. Вот знаете, что я вам скажу, если коротко, возвращаясь к изконопичке, написанному за счет. Вы понимаете, вот такая у нас сейчас ситуация. Доллар у нас, мне понравилось вчера в Твиттере, не побоюсь, то знаешь, простить за подхалимство главного редактора, он у нас там периодически, да, инстаграмки свои публикует. Говорит, выхожу на работу, там 75, выхожу с работы, опа, уже 80, продается евро. Говорит, Алексей, надо было брать, как на работу заходил.
Да.
Может, было за 5 рублей сэкономить, смотря сколько взял.
Ну, платят-то за работу, поэтому на
выходе. Ну, я понимаю. Конечно. Значит, смотри, 8, значит, по 80, допустим, евро. Уже закупают эти табло. У нас там черти что происходит с ценами, ценники в УЕ, еще что-нибудь. И тут
я выходит... задал вопрос про публикацию.
И
Медведева,
тут,
да,
выходит статья в независимой, да, газете. Выходит статья премьер-министра, главы правительства. Две полосы.
В независимой.
В независимой. Да бог с ним. Привет Ремчукову. Две полосы. Огроменный текст. О чем? Вся статья от начала до конца посвящена Украине. С историей вопроса. Там графики приведены, таблицы на сайте тоже очень красочные. Как падал, как изменялась там украинская экономика с миллиардами, с процентами, с рублями. Рассказано, как мы помогали. Они неблагодарные нашу помощь приняли, а потом куда-то, значит, свинтили. Как мы предлагали им это, как мы делали то, как сколько сюда приезжает украинцев работать, как мы закрывали глаза на то, что они нарушают закон, но мы все равно, значит, вот позволяли, а они снова вновь еще чего-то. Понимаете, две полосы мы прочитали про Украину в тот момент, когда у нас просто на букву «Ж»,
да,
происходит. Или, в общем, в какую-то задницу мы все стремительно опускаемся.
Угу.
И это великолепно, прочитать именно в этот момент две полосы главы правительства, посвященные абсолютно другой теме, другой страны. Может быть, он будет тогда премьер-министром Украины, я не знаю. Ну, чего, если он так хорошо знает украинскую экономику, так о ней переживает, ничего важнее сейчас нету, ну, давайте вот это вот прочитаем. Нет, это же очень дико интересно.
Мне показалось, вот во всей этой истории самое главное, потому что я еще прочитал, ну, не слушал, но прочитал вот, на сайте текст интервью Константина Ремчукова, вот, в особом мнении, и там было сказано, что вот его позвонил пресс-атташе Медведева госпожа Тимакова, вот, связала господин Медведева с Ремчуковым, и Медведев сказал, что он очень долго писал эту статью. Вот, он долго писал и наконец написал. Ну, как будто он старался. То есть, вот он говорит, что он сам пишет всегда, потому что он человек академического склада и так далее и тому подобное. Вот. Я вот хочу пожелать писать быстрее.
Я тоже хотел сказать, да побыстрее.
Да.
А главное, что честно, я не знаю, когда он ее начал писать, может, в марте, может, в апреле, может, в прошлом году.
Я не знаю тоже.
Мне кажется, что где-то уже начиная...
Кстати, очень интересно, просто сейчас уже хотелось бы от главы правительства немножечко о другом.
Я не знаю, может быть, он сейчас приступил уже к статье об экономическом положении, и где-нибудь к маю выйдет статья о том, что доллар поднялся до 60 рублей.
А там уже и мемуары пойдут.
Когда будут уже эти самые пятизначные табло висеть, мы знаем, что делать с 60-рублевым долларом.
Да.
Может быть, и так вот.
Как вышло так, что рубль упал до 80, например?
Знаете, да? Я даже могу предложить, компромисс. Может быть, все-таки нанять группу райтеров, там, как они называются, спичрайтеры или кто-нибудь, в общем, помощники. Просто помощники, может быть, напишут эту статью быстрее. Он им накидает ключевые тезисы.
А может быть, потому получается долго, что ведь каждое слово отливается в граните?
В граните дороже.
Это ведь так просто не получается. Понимаешь, температура плавления гранита 9000 градусов. Вот. Хорошо, друзья мои.
Ладно, у нас сейчас погода приметы.
Да, рекламы, погода приметы. Кстати, они сегодняшние. Мы их не писали 2 месяца до этого. Поехали.
Разворот.
Реклама. Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Ты есть то, что ты ешь, утверждали мудрецы, и они правы. Даже в не самые простые времена важно сохранять достоинство и оставаться самим собой. Ресторан «Тутто Бене» – превосходная итальянская кухня, покорившая весь мир. «Тутто Бене» – особый ресторан для людей с особым мнением и для тех, кто остается верен своему выбору до конца. Пресненская набережная, дом 8, строение 1. Москва-Сити, город-столиц. Ресторан «Тутто Бене». И все будет хорошо.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Это чувствительная история для всех нас. И для тех, кто еще ничего не чувствует, и для тех, кто чувствует, но не знает, как помочь. Чувствительно. Программа о благотворительности, о том, как реально помочь тем, кому помощь нужна. По субботам в 16 часов. Ведущие Леся Рябцева и Митя Олешковский. Чувствительно.
Вам, листающим за постом, пост лайкающим котиков всяких, лучше держите новостей ВОЗ в ленте своей ВКонтакте. Блоги читайте актуальные вы, сидя в смартфоне вашем. Подпишитесь на паблик «Эхо Москвы» с галкой «Сообщество наше».
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателем.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Так, смотрим, какой курс погоды у нас сегодня. Но зато температура повышается. 1,8 градуса. Так, давление 749 миллиметров ртутного столба. Так. Влажность 99. Штиль, дымка, облачно. Днем небольшие осадки, условия для сосулек. Да. 1,3 в городе, минус 1, плюс 4 по области. Ну, в общем, такая оттепель прямо наступила. Уж не знаю, в каком смысле, видимо, только в погодном.
Сегодня Бангладеш отмечает День Победы.
Ну,
знаю,
слава
кого,
Богу.
Над чем. Православные именинники. Андрей, Варвара, Георгий, Иван, Николай, Савва, Федор. Что еще сказать?
Хороший для работников радио сегодня праздник. Иван Молчальник. День мировой немоты.
Немота, мне нравится немота.
Хорошо, день тишины сегодня еще. В этот день нужно постараться меньше говорить, побыть наедине с самим собой, с собственными мыслями, почувствовать свое единство с Божьим миром. Мы чувствуем его как никогда просто сегодня, друзья.
Вот сейчас договорим еще час.
И замолчим.
Да, и замолчим сегодня. Так. И как никогда, это торжествующая песня олицетворяет наше настроение. Друзья мои, доллар рухнул.
А евро вообще уже нету.
Вообще, доллар усиливает снижение, упал за 2 минуты более чем на 5 рублей, до 59 рублей.
Нет, после повышения ставки ЦБ. Доллар рухнул, потому что на него упал евро и придавил, сверху на них давит фунт. В общем, короче говоря, да, 10 часов 6 минут, вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», да, плюс 7-985-907-45-45 для ваших смс, для твитов, твиттер-аккаунт вызван. У нас сейчас короткая реклама, потому что на связи уже есть у нас бывший зампред Центрального банка и ныне профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин, вот с которым мы и поговорим о последних ночных, как я уже понимаю, новациях Центробанка.
Мы хотели поговорить с ним раньше, но сейчас, когда доллар рухнул...
Мы хотим с ним поговорить еще сильнее. Еще сильнее.
Расслабься и послушай. Реклама.
Спонсор часа ООО «Поздравительная почта». Москва, улица Климашкина, 22. ОГРН 108-774-676-60-18.
Реклама на эхе. Правильное решение.
Разворот.
Так, ну что же.
Олег Александрович,
Олег
Вячеславович,
доброе утро.
Доброе утро.
Ну, смотрите, вот давайте, как говорится, для нас, людей не так экономически продвинутых, естественно, как вы, вот объясните нам, что такое ключевая ставка, которая повысилась до 17%, и как она влияет не только на экономику в целом, такую макроэкономику, но и на жизнь каждого конкретного человека. Ну, вот вроде нас, сидящих здесь в этой студии, слушающих нас сейчас по радио.
Фактически речь идет о ставке репо, потому что это реальная операция, которая позволяет финансовым институтам привлекать деньги от Центрального банка. Вот на сегодняшний день привлечено в виде операции репо более 3 триллионов рублей от Центрального банка. А операции короткие, то есть, как правило, это достаточно быстро гасится, и банк снова занимает деньги у Центрального банка. Если раньше эта цена этих денег была буквально вот на днях до сегодняшнего решения там порядка 10,5%, то теперь будет 18,5%.
Ну, то есть мы говорим о том, что это как краткосрочный кредит. Ну, что я просто в какую-то обывательскую плоскость хочу перевести.
Краткосрочный кредит. Теперь он будет по ставке 18,5%.
То есть правильно я понимаю, что раньше банки вот эти покупали под эти 10,5%, брали рубли, быстренько покупали на них доллары, потом расплачивались с банком.
Ну... Возможно. Вот. Не будем этого исключать. Скорее,
ну,
вот так и делать.
Так, подозревали, по крайней мере.
Олег Вячеславович,
теперь это очень дорого.
А вот если можно повысить эту ставку рефинансирования за практически какой-то конкретный день, ну, по грубому счету, ну, почти в два раза, да, больше, чем в полтора раза. А вот почему это не происходит регулярно, почему это не было сделано раньше, в чем логика того, что происходит сейчас, и хорошо это или плохо?
Ну, Центральный банк очень боялся, что понятно, что реакция на повышенную ставку будет следующая. Повысится ставки по депозитам, повысится ставки по кредитам. А ставки по кредитам компаниям, предприятиям и так очень высокие. И фактически прекратится реальное кредитование. Вот этого боялся Центральный банк, потому что, ну, как бы это экономический рост, это возможность там компании занимать деньги для развития. И вот это вот боялся, он больше это политически, потому что реакция могла бы быть очень негативная. Но сейчас, поскольку на валютном рынке были такие события, видимо, Центральный банк решился сделать, в общем-то, наверное, в сложившихся условиях правильный шаг. Хотя еще, я думаю, что и дополнительные меры нужны.
Например?
Ну, мне кажется, что, например, это, кстати, Центральный банк уже сделал. Он отключил от торгов участников, которые, в общем-то, очевидным образом просто играли против рубля.
Это тех пресловутых спекулянтов, которых пытался там призвать к порядку еще наш президент на той неделе.
Да, ну и мне кажется, что еще, наверное, какие-то понадобятся вполне конкретные действия. Не такого, не очень агрессивного характера, разумного, которые, на мой взгляд, должны... А может, уже и не понадобятся. Посмотрим. Надо смотреть ситуацию.
К вопросу о действиях разумного характера. Вы знаете,
мне кажется, что... Да.
Продолжайте, я послушаю вас.
Ну, мне кажется, что разумным было бы все-таки посмотреть по списку крупнейших экспортеров, у которых сейчас оседает на счетах очень большие объемы выручки валютной, которая не продается. Ну, подоговориться, что временно они будут все-таки часть этой выручки продавать. И Центральный банк будет тщательно следить за тем, как на них сказывается эта ситуация. И, собственно говоря, если у них есть долговые обязательства, то поспособствовать в случае чего выплатам этих долговых, их финансированию этих долговых обязательств.
Ну, смотрите, какая вещь. Уже за это время поступили некоторые отклики от разных специалистов в экономических областях. И говорят, что, ну, конечно, может быть, падение рубля это и остановит меры, но, с другой стороны, ну, то и что вы, кстати, упомянули уже вот в нашем эфире сейчас, что это не очень хорошо для предприятий, которые же тоже получали кредиты на развитие так называемого реального сектора, на то, что вы называли импортозамещением, сельское хозяйство. То есть всем им нужны были заемные деньги для того, чтобы развивать свой бизнес и свое производство. Но теперь под 17% это делать, ну, мягко говоря, трудно. Вот что будет, собственно, с развитием экономики нашей? Рубль-то мы остановим, но дальше-то что?
Ну, во-первых, реакция у банков не будет такая, что они тупо добавят там почти 10% к ставке из-за того, что ставка по репо изменилась. Такой реакции не будет. Я уже спрашивал нескольких банкиров, какая будет реакция. Они говорили, что да, ну мы на там процентов, пункта 2 процентных поднимем ставку по депозитам, чтобы компенсировать уменьшение операции репо по невыгодной ставке. Вот. И, соответственно, на такую же примерно процентный пункт скорректируем ставку по кредитам. То есть такого вот катастрофического роста ставки по кредитам не будет. Ну, вы понимаете, банки тоже не дураки. Значит, если вы ставите там 40 или 30% ставку заемщику, он либо деньги не возьмет, либо он просто возьмет и обманет. Поэтому, на самом деле, движение ставок будет вверх, но не столь значительное, как это было с поставки сегодня на рефинансирование.
Спасибо вам большое. Отдельное за... Я не прощаюсь, просто хочу поблагодарить за фразу «банки тоже не дураки». Я так посмотрел вокруг. Собственно, есть банки, и есть вот мы, их клиенты. То есть, видимо, все-таки вы имели в виду, что в первую очередь не дураки, но мы.
Да, что касается нас клиентов, наверное, последний вопрос у нас. Что касается потребительских кредитов. Значит, еще по одному вопросу. Да. Что касается потребительских кредитов, как изменится эта ставка? Она, в общем, и сейчас не маленькие, честно говоря, проценты. Вот повысится?
Да, сейчас со ставками потребительского кредитов все очень просто. Клиентам с улицы, как принято говорить в банковских кругах, практически кредиты не выдаются. Хотя там ставка есть, она высокая, более 20%. А клиентам, заемщикам, которые находятся в зарплатных схемах или в очень долгих отношениях с банками, им кредит предоставляется. Ставка там высокая, но не безумная. Она там может быть и ниже 20%. Ну и суммы сильно ограничиваются. То есть банки сами уже на сегодня потребительское кредитование достаточно сильно заморозили.
Напомню, что мы разговариваем с Олегом Вячеславовичем Вьюгиным, профессором Высшей школы экономики. Олег Вячеславович, не могу вам не задать вопрос, который меня беспокоит последние пару дней, и мы сегодня уже обсуждали его со слушателями в эфире. Скажите, пожалуйста, вот, ну, извините, может быть, дурацкий вопрос, но он поставлен жизнью, то есть Государственной Думой. Вот, насколько, как вы считаете, вот, можно вообще обсуждать вопрос о том, что введение новой национальной валюты может укрепить эту национальную валюту? Вот эта вот пресловутая инициатива того, что вместо рубля нужно ввести что-то другое.
Там ШОС, Евразийский союз, что-то вот придумать вместо этого.
Ну, что-то придумать. Давно мы придумали, вот у нас, слушайте, придумали сегодня название, это валюта ку-ку. Но это ладно. Но вот, тем не менее, эта инициатива обсуждается на уровне Государственной Думы.
Ну, ответ не может.
Не может. Спасибо.
Спасибо
большое. Да.
Спасибо. Олег Вьюгин, да, был у нас в эфире, бывший зампред Центрального банка и профессор Высшей школы экономики.
Я
всегда люблю такие короткие ответы.
Простые короткие ответы. Тут, банкиры, кстати, тоже не дураки. Да.
Что интересно из услышанного мною, что людям с улицы кредиты потребительские уже не дают.
То есть та девушка, которую мы обсуждали вчера, которая взяла кредит на билет на концерт Стаса Михайлова, она успела.
Успел, потому что в следующий раз...
Еще по прежней ставке рефинансирования, во-первых. Во-вторых, просто вот пришла и взяла, да?
Да, бывает и так.
Да-да-да. И главное, что она теперь с удовольствием осталась.
Понимаете? Какие славные люди. Слушайте, ну тут еще у нас есть несколько до середины часа, у нас в оставшиеся 15 минут. Я думаю, мы кое-что успеем обсудить с вами по этой экономической теме. Вот смотрите, значит, обращение в Минэкономразвитие направляет общественная организация «Опора России». Ну, это одна из организаций, которая объединяет наших бизнесменов. Газета «Известия» об этом пишет. Вице-президент организации Александр Жарков. Обратились они в собственно, в Минэкономразвитии с просьбой узаконить цены в условных единицах. Ну, то есть, вчера мы уже как-то начали обсуждать этот вопрос, потому что где-то на строительных рынках это появилось. Одна из китайских компаний, которая продает автомобили, китайцы первые подсуетились, я от них не в юанях. Вот. Но сейчас опоры России просто просят узаконить цены в условных единицах для магазинов и госконтрактов.
И вот, кстати, извини, между прочим, китайцы было бы проще переименовать свою валюту. Было бы было юань, стало уень, например.
Ну да, мы бы так это поняли. Всем бух немного, да, читать легко. Значит, по словам господина Жаркова, в противном случае предприниматели будут вынуждены либо менять ценники по несколько раз в день, либо завышать их заранее, иначе они разорятся. Большая часть товаров на российских прилавках закупается в евро, дополняется. Вот я сейчас хотел бы, чтобы нам, может быть, позвонило несколько... энное количество предпринимателей. То есть те люди, кто, собственно, сейчас сталкивается с тем, что они закупают товары за границей, и сейчас должны как-то ценники эти рисовать.
Да, это касается, в первую очередь, наверное, ну, в одной из первых очередей рестораторов. А, собственно говоря, вот в предприятиях общественного питания, да, дольше всего сохранялась эта вот надпись в УЕ, да, вот дольше всего было. Вот в меню смотришь, да, написано вот УЕ, а УЕ такой-то сегодня. Вот. Ну, действительно, вот, закупил ты позавчера, сегодня ты уже продал, действительно, и каждый раз новая цена.
Значит, если рестораторы эти позвонят нам прекрасно, тем больше про рестораторов тоже есть сегодня одна небольшая новость. Вот. Но, тем не менее, значит, 363-3659, звоните нам, ваши отношения с точки зрения бизнеса. Вы с этим сталкиваетесь, вы закупаете товары или какие-то, не знаю, там, что-то такое за границей, что вы должны теперь продавать, и либо вам переписывать действительно по несколько раз на дню ценники. Причем, смотрите, интересная история, ведь они же многие вещи-то закупили давненько, а даже если и не давненько, а, скажем, пару недель назад, за это время же тоже курс валют серьезно изменился. То есть нет ли тут элемента хитрости, что ты купил по одной цене, а сейчас пишешь, ну, как бы по другой, глядя на текущий курс Центробанка. Так, у нас есть несколько звонков, причем от людей, которые звонят нам первый, в крайнем случае, второй раз. Вот давайте их и послушаем. Тем более, что опора России их представляет-то. Доброе утро, как вас зовут?
Доброе утро, меня зовут Александр.
Вы предприниматель, Александр?
Я бывший предприниматель, я закрыл свое предприятие.
Давно ли вы закрыли его, и чем вы предпринимали? И где, кстати говоря?
Предпринимал я дизайном, художественной росписью и так далее. Да?
Но это не очень, по-моему, связано с заграницей, с закупками, или я ошибаюсь?
Это у нас все связано со всем.
А, ну это понятно.
Так, между прочим, да?
Ну, а чего же вы закрылись-то?
Да, потому что нет заказов, поскольку люди перестали тратить деньги на такую ерунду, как там художественный рост.
Понятно. Спасибо вам большое. Мы вам сочувствуем и сопереживаем. Нам другой аспект волновал. Вот. Нас интересует ситуация, когда вы продолжаете свое дело, да, и каким-то образом...
Про что-то продаете?
Траты у вас в валюте, а продаете вы в России, соответственно, за рубли.
Вам надо одно с другим соединить, как-то, чтобы не разориться.
Да.
Чтобы покупателя при этом не потерять. Доброе утро. Как вас зовут? Откуда вы?
Добрый день, меня зовут Александр, Москва.
Москва, очень приятно. Так, чем вы заняты, каким бизнесом?
Мы производим обувь.
Угу. Соответственно, понятно, что у вас, видимо, кожа...
Производите или продаете?
Мы производим ее в Португалии, а продаем в России.
Португалия, которую мы так давно хотели догнать.
Да, догнать.
Так, ну и что у вас изменилось?
Будем гонять в вашей обуви.
Значит, мы работаем с магазинами, с крупными магазинами и даем на отсрочку платежа. Вот мы, скажем, зимнюю обувь отгружали в августе месяце. Курс был там 48-49.
Угу.
Сейчас получаем рубли.
Угу.
Естественно, они уже превратились в фантики.
Ну, в меньшее количество рублей.
Очень меньшее количество, да.
А вы не считали, кстати, сколько вы на этой разнице потеряли в процентах?
Ну, минимум 50%.
Угу.
Потому что накрутка была небольшая, оптовая компания. И сами понимаете... И вот сейчас вынуждены делать в условных единицах. Юристы говорят, что это неправильно. Вот, пытаемся как-то договора переделать. Но, в общем, на грани закрытия.
Подскажите, пожалуйста, ну, будем надеяться, что вы справитесь с этой проблемой. Но все же, а вот понятно, что падает выручка по понятным причинам. Скажите, а оборот тоже снижается? То есть вот количество проданной обуви, оно становится меньше или больше?
Вы знаете, сейчас в рознице просто создалась такая ситуация, что народ просто перестал покупать.
То есть вообще по-любому.
Продажи упали в разы. У меня просто супруга занимается розницей, у нее там несколько магазинов в Москве. Просто в разы упало.
А вот конкретно, вот вы, производящие конкретные товары, извините за выражение, народного потребления. Вот сопоставимо, допустим, то, что вы потеряли на падении оборотов, это с тем, что вы потеряли на падении курса?
Понимаете как, оборот, рублевая масса, она не уменьшилась. Она, может быть, даже где-то увеличилась. Но так как мы рассчитываемся все в евро, то, естественно, валютная составляющая, она уменьшилась намного. А рублевая масса, да, рубли, они есть.
То есть выходит, что вся эта ситуация грозит безопасности в Португалии,
да? Да, кстати, да. Но мы там можем на украинцах отыграться.
То есть Португалия, много... мы, конечно, у нас проблемы, но ты далеко от нас не уйдешь.
Я не удивлюсь, что там мы снова ударим по Украине, потому что известно, что именно в Португалии много украинских мигрантов. Я не исключаю, что они шьют обувь для российского рынка. И тоже хоть ну, какая-то радость будет все-таки у нас.
Так. Главное, что главный потребитель обуви мировой тоже из Португалии. Это Криштиану Роналду и его бутсы.
Да, мы еще. Да. Если кто за Реал не болеет, за Криштиану Роналду, не нравится ему Бриолин. Доброе утро. Как вас зовут? Откуда вы?
Доброе утро. Меня зовут Анна. Город Вологда. Я предприниматель.
Так, что вы, чем вы заняты? Каким видом бизнеса?
Мы проектируем звуковые системы. Создаем их для дворцов культуры, театров.
Ну, у вас такая достаточно ресторанов. Специфическая и узкая сфера, как я понимаю, или
это
нет?
Это радиомикрофоны, ну и так далее.
Прямо
и
скажем,
плюс музыкальные инструменты.
Прямо скажем, у меня не создается впечатление, что в Вологде гигантский спрос на ваши услуги.
У нас есть спрос. У нас 300 тысяч народу живет. Я в месяц продаю по 100. Иногда... по 300 гитар, и это вот в маленьком городе.
Гитар, да.
Гитары. Скажите,
ну а все-таки, вот гитары же вы вряд ли делаете в Вологде, правда?
Конечно, мы не делаем их в Вологде, именно поэтому у нас действительно большие проблемы, и вопрос по изменению ценников очень актуален.
Ну а вы вот все-таки считаете, надо действительно вот просто перейти честно на указывать в евро? Или в условных единицах?
То есть с такого-то числа по такое-то, ребята, мы вам всем разрешаем выставить цены в УЕ.
Ну, смотрите, нам же, вот нам, приобретателям гитар, будет... Сейчас мы хоть можем хотя бы на разнице курса успеть что-то приобрести по какой-то цене, какую-нибудь гитару. А наши же рублевые зарплаты расти не будут в ближайшее время. Будут расти только ценники в УЕ. Ну, вот так у вас никто и гитару не купит, ни по какой цене уже. Не боитесь вот такого поворота событий?
Нет, я этого не боюсь, потому что у нас есть совершенно замечательные продавцы, прекрасный коллектив, который всегда людям подскажет: ребята, вот, знаете, можете взять вот эту вот гитару, вот она на сегодняшний день стоит столько-то, и вы в этом отношении выиграете, потому что она качественная, она прекрасно звучит и так далее. Вы знаете, я чего больше всего опасаюсь сейчас? Я опасаюсь за своих людей. У нас прекрасный коллектив на самом деле сложился за многие годы. И это и молодые ребята, у которых есть свои семьи, женщины, девушки. У нас сейчас, как я смеюсь, у нас в фирме трое беременных. Одна только что родила. У нас маленький бизнес. И я несу ответственность за этих людей, за их благосостояние, за то, чтобы они жили по-нормальному. А я прекрасно понимаю, что то, чем мы занимаемся, это на границе человеческих, в общем-то, потребностей.
Ну да, без гитары можно обойтись, в общем-то,
без
конечно.
Этого можно обойтись. И без музыки в ресторане можно обойтись. Можно прийти и поесть.
Знаете, у меня к вам последний, наверное, вопрос. Вот скажите, а вы за все время, которое вы занимаетесь этим бизнесом, вы сталкивались с какими-то российскими производителями гитар? Почему мы гитару-то сделать не можем? Почему гитару-то сделать не можем? В чем проблема?
Нет, вообще-то они есть, существуют. Есть самарские гитары, например, да? В свое время были шуйские гитары. Ну, мы как-то на гитарах зациклились.
Нет, ну понятно, ну, почему нет?
Или в примерах...
Аппаратуры, да?
Ну, и, аппаратура,
знаете,
микрофоны.
Мы старались держать очень долгие годы у себя. И до сих пор у меня висит, по-моему, там две или три гитары. Самарские висит одна гитара завода с улицы Чапаева из Санкт-Петербурга. Но как только стали расти китайцы... А я занимаюсь этим бизнесом 20 лет в этом году будет.
Да, серьезно.
Серьезно. И вы знаете, сначала, ну, китайская ерунда, не берите, вот, и так далее. А чем дальше, тем больше гитар очень солидных производителей стали делать именно в Китае. То есть Fender китайский. Угу. Замечательные.
То есть
там
те же самые лейблы просто изготавливаются в Китае.
Ну, да, причем это не контрафакт.
Ну, это мировой такой, да, мировой
это контрафакт,
тренд.
А это
спасибо вам, спасибо за разговор. Привет Вологде. Ну и мы будем надеяться, что с вашим бизнесом все
вам
будет хорошо.
Сохранится
достаточно специфический
персонал.
Ну, давайте мы еще раз проголосуем. Я думаю, что ни первый, ни последний, конечно, голосование на эту тему.
Я думаю, что вот, ну, в принципе, с одной стороны, да, гитара как-то не предмет первой необходимости музыкальной стороны, а с другой стороны, а что еще делать? Песни петь.
Нет, ну...
Песни петь, ну, сам должен себя развлекать, понимаешь?
Так нет, в этом и есть вообще разнообразие жизни, что вот, ну как нам, в советские времена. Я сейчас вам говорю, зачем вам этот вот какой-то тут был, не помню, вице-губернатор какой-то области, Новосибирской, что он рассказал. Зачем вам эти там 20 сортов сыра, когда можно там картошку с селедкой? Да можно, можно вообще ничего не есть.
Да.
Зачем?
Абсолютно.
Можно там
можно один, вообще один внутривенно вводить питательный
белый,
состав.
Белый хлеб, да. Черный хлеб, и все. Mm-hmm. Значит, одни же таблеты пошить демисезонные на все
случаи. Масло постное.
Можно как угодно. Можно вообще без них, без всего.
Чеснок.
Обойтись. Мы обходимся
чеснок и лук
легко.
От всех недуг, как известно. Вопрос об аптеках, правда же?
Да. Значит, у меня вопрос. Давайте мы с вами уже раз вышли на эту тему. Давайте мы ее каким-то образом нашим голосованием, что ли, подведем. А если вы за то, если вы готовы смириться с тем, что появятся у нас ценники в условных единицах, ну, просто бизнесу надо тоже как-то выживать. Спасаться, mm-hmm. в том числе и чтобы нас с вами снабжать теми или иными товарами. Так вот, если вы готовы смириться с этой неизбежностью, звоните 660-0664. А если вы считаете, что нет, пусть в рублях. Пусть сами как хотят крутятся, в конце концов прогорают, но в рублях пусть будет. Тогда 660-0665.
Голосование пошло.
Если вы обладаете вторая точка зрения, то я знаю, чем нужно заниматься в ближайшее время бизнесмен. Нужно производить ценники. Они будут в страшном ходу. Они будут меняться все время.
Это то, что нам, собственно, писал в самом начале нашего эфира, еще в том части, если ты помнишь, один из слушателей, что надо покупать БУ-табло. Угу. В Белоруссии, потому что вот мы же сегодня видим о том, что сообщают...
Ну, слушайте, это такой электронный ценник.
Некоторые банки, активно работающие на рынке розничного обмена валют, начали закупать новые пятизначные уличные табло, содержащие 3 символа до запятой и 2 после. Ну, то есть там 100,05, допустим.
Главное не дойти до 3 символов после запятой.
После.
Да, вот это уже будет такое кусочничество.
Нет, но тут ведь говорят о чем еще, что в этот, может быть, возник дефицит. У этого товара, потому что белорусам самим, может быть, трёхзначные это еще нужны. Угу. Некоторые уже, говорит, начали готовиться, чтобы заклеивать там пластырем как-нибудь вот эту вот запятую. Угу. Ну, можно же округлять, в конце концов, там...
Да.
Там не 45 копеек, а там просто
округлять,
там 100 с половиной.
Округлять можно. Округление
125,
не в нашу сторону. Да,
да, поэтому
округление,
вам.
Округление даже выгодно.
Когда валюта стоит больше 100 рублей, ну какая вам разница, 53 копейки или 60?
Я однажды присутствовал при том, как одна очень симпатичная оборотистая девушка попросила у очень богатого человека 5 миллионов долларов на выпуск журнала какого-то. Угу. Вот, он сказал, я на округлении больше теряю.
А он что, округлял?
Да, знаешь, я не знаю, но я подумал...
Ну, в принципе, то есть она попросила у него на чай.
Я с тех пор иногда думаю, что я бы, вот, ты знаешь, вот поокруглял бы. Вот, видимо, хорошее дело.
Надо сходить в этот ресторан, подойти к кому-то человеку. А вы по-прежнему округляете? Не округлите немножечко там, в эту сторону что-нибудь. Мы тоже издадим какой-нибудь буклет.
Да, округлите мне гамамберчику.
Так, ну что, значит, у нас народ проголосовал достаточно активно, откликнулся, получилось 47% и 1/10 согласны перейти на эти ценники.
Готовы перейти,
да,
петь.
Да, 50, ну, там 3 без малого. Нет. Пусть будет в рублях, пусть крутится, как хотят.
Видимо, это производители ценников.
У нас сейчас новости, а потом нам грозятся, что мы все-таки найдем Сан Саныча. Мне уже даже интересно, где этот мощный старик. Узнаем, чем он там занят.
Разворачивайтесь в марше!
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко. С утра в развороте. С понедельника по пятницу. При любой погоде. И непогоде.
Сан Саныч, вы с нами, что ли?
Да, алло. Доброе утро, к сожалению.
Кстати, какая тут интрига уже, второй день, где вы, что вы, мы тут утром тут скакали, на народ весь запутали, будет, не будет, Сан Саныч. Вы, во-первых, скажите, где вы и чем вы там занимаетесь?
Вот сейчас конкретно я нахожусь в месте, ну, как это, преисподняя в ее литературном изображении. То есть снег, холодно, шумно и пахнет сероводородом.
То есть Сан Саныч это... в аду.
Вот, называется это «Долина гейзеров Несъявидлир». Здесь одна из крупнейших геотермальных станций, которая 27 километров от Рейкьявика, столица Исландии. Но такое место очень странное. Сюда едут туристы, но на бездорожных машинах. Дело в том, что мы пробуем новый Land Rover Discovery Sport. И, как всегда, экстремальные инструкторы, а инструкторы Discovery, они самое им главное загнать туда, куда Макар телят не гонял. И вот вчера мы проехали такие совершенно потрясающие, конечно, пейзажи. Я никогда не видел заснеженную Исландию. Представляете, заснеженная Исландия с текущими реками, падающими водопадами. И узкие заснеженные дорожки, обледенелые, потому что у них тут с реагентами плохо, а вот с вулканическим какой-то крошкой хорошо. Поэтому они просто в особо опасных местах присыпают этой крошкой вулканической, которая потом и становится естественной почвой этого острова.
Сан Саныч, там главное даже в другом, понимаете, Исландия, она всегда будет независима, в частности, от России, потому что ей газ не нужен, у нее тепло естественное. Там,
вот земли прет.
Да, вода из гейзеров, реально горячая.
Конечно,
вода в кранах.
Подогревать не
надо. Вот, ребят, от меня буквально в 200 метрах, дело в том, что я тут вышел искать связь, связь пропала в 27 километрах от Рейкьявика, и поэтому утренние забавы в 6 часов утра на свежем воздухе в поисках точки. Я чувствовал себя спортсменом-экстремалом, посиневшим и посиневшим некрасовским малюткой. Вот. И вот здесь вот эти огромные железные бочки, это и есть геотермальные станции, которые 85% энергии они получают за счет воды.
Саныч, там же такая другая проблема. Им надо же не подогревать воду где-то, а охлаждать. Потому что если оно все время теплое...
Пока она 27%, 27 километров по трубе пробежит, она немножко охлаждается.
Потому что
оттуда она вылетает аж температурой 85 градусов. Вот.
Да, всех приезжающих в Исландию предупреждают, что вы учтите, что у нас вода из крана горячая, она действительно очень горячая, поэтому вы осторожненько.
Горячие, вот здесь ребята, футбол, конечно, играют, я так подозреваю. Я вчера видел утонувшие в снегу ворота футбольные. У них даже есть чемпионат Исландии или все-таки это...
Сан Саныч, сейчас сборная Исландии,
у них есть
неплохо играет.
Да, во-первых.
Неплохо.
Во-вторых, Сан Саныч, я могу вам сказать, что в Исландии существует одна небольшая коррекция к общим футбольным правилам. Это просто не играть зимой, где, как в Европе. Вот, есть небольшая коррекция к футбольным правилам. Там, поскольку регулярно дует очень сильный ветер, там, когда назначается штрафной, разрешается до самого момента удара другому футболисту руками держать мяч.
Вот, ну, это так,
чтобы его не сдуло.
Сан Саныч, слушайте, вот...
А на чем там ездят, Сан Саныч?
Вот, что хотел спросить. Да, на чем ездят исландцы вот, на своем далеком острове?
Ну, давайте так. Я езжу на новом Land Rover Discovery Sport с 240-сильным бензиновым двигателем, с 9-ступенчатой коробкой передач. И, как всегда, у Land Rover офигительное количество помощников. Вот вчера, например, мне очень понравился новый. Это новый помощничек. Но даже он не новый, это помощь на спуске, она была. Но можно быстро ездить по обледенелому спуску. Вы знаете, это самое сложное, когда ты катишься вниз по льду. И вдруг я увидел, что мне начали активно помогать. И так мягенько, что, в принципе, я говорю, вот эти современные машины, водительское мастерство им не нужно. А местные жители, у них тут две крайности. Они или ездят на нормальных хэтчбеках, поскольку с дороги-то съехать тут нельзя, или ездят на больших лифтованных, на огромных колесах внедорожниках. Это вот такой исландский стиль. Ну, тут любой выходной день они любят путешествовать куда-нибудь там. Мы поехали к вулкану. И поехали они к вулкану. Главная задача – ехать там, где есть дорожка. А не дай бог ты потопчешь какой-нибудь здесь зеленый кустик, до тюрьмы сразу.
Тут ну да, там деревьев-то нету вообще
практически. Вулканов больше, чем деревьев,
там,
по-моему.
Сан Саныч.
Вот здесь Очень смешно, там, где я гуляю, тут, ну, гостиница, станция, и тут каких-то 5 частных деревьев, ну, березки, да, но они окутаны все такими лампочками, их подогревают, бедолаг, чтобы они не замерзли окончательно.
А Сан Саныч, вы первый раз в Исландии?
Нет, я не первый раз в Исландии, но вот в такой зимней, засыпанной снегом Исландии я первый раз.
Сан Саныч, ну, во-первых...
Они сами говорят, что аномально.
Я вам рекомендую от души просто, да? Во-первых, питайтесь только селедкой. В Исландии ее примерно 120 видов.
Да, мы уже вчера селедкой уже попробовали настоящую исландскую селедку.
Вы знаете, вот та, которая у нас в баночках залита чем-то там таким, тоже вкусно, конечно, но это пока местно не попробуешь.
Сан Саныч, я не могу не задать вам один единственный вопрос, но потому что это сага просто, а не вопрос. Мы его уже читали в эфире, но тем не менее. Сан Саныч, пишет нам Вовка из Санкт-Петербурга, поэтому, пожалуйста, отнеситесь к этому серьезно. Вовка из Санкт-Петербурга – это бренд. Сан Саныч, вчера въехал на горку с 4-го раза. 3 раза съезжал задом наперед. Ну, наперед, в общем. Передний привод, шипам 3 года. Ездить там еще придется. Что делать? Потренироваться, поменять резину, купить цепи, ездить с мешком песка в скобках, катался так на газели, или перейти на полный привод?
Дело в том, что, конечно, оптимально перейти на полный привод. И это самое верное. Вот. Но вот так как все-таки полный привод не всем доступен, поэтому проще, если уж есть такая горка, на которой даже сложно на шипах, просто цепочки. Сейчас очень хорошо. Даже можно в таких случаях такой браслетик. Он набрасывается очень быстро и снимается очень быстро. Это такая конструкция. Ну, конечно, займет место в багажнике, но зато и вытащит из всяких вот таких заснеженных мест, когда копать не надо будет, и в то же время поможет подняться на горку.
Сан Саныч.
Ну, не у всех.
Сан Саныч.
Сан Саныч, он на любой вопрос.
Кокетка, да.
Может, ответит.
Ездит с браслетиком в багажнике. Представляешь, у него в багажнике есть браслетик.
Сан Саныч, слушайте, а там вот что-нибудь в это самое... Исландцы, мы уж по другим темам. Исландцы что-нибудь про Россию-то говорят? Знают что-нибудь?
Дело в том, что, во-первых, меня поражает, вот я все-таки уже не первый раз в Исландии, это местная доброжелательность. На дорожке с тобой разъезжаются. Если вдруг ты подъехал, дорожки узкие, заснеженные, и попросил, чтобы тебя пропустили, тебе пропустят, мигалочкой мигнут, да лети куда хочешь, до ближайшего полицейского.
Вулкана.
Полицейских, правда, я тут не видел свежезамороженных, а вот камер тут напихано немерено. Вот. И вообще доброжелательно. Ну, когда живешь 300 тысяч человек, наверное, будешь друг к другу доброжелателен. Тем более в такой вот неприличной атмосфере. Все хорошо, все красиво. Ни одной высотки нет. Показывают по телевидению, в новостях показывают нашу ситуацию с рублем. Правда, понять древненорвежский очень сложно, поскольку здесь они на нем говорят. Но как приехали викинги, так они и заговорили. Mm-hmm. Вот. Но картинку Центрального банка видел. Значит, у нас все хорошо.
Сан Саныч, а знаете, что самое удивительное? Сан Саныч, самое удивительное в вашем пребывании в Исландии заключается в том, что ведь они думают, что Пикуленко звали вашего папу. У них же нет фамилии, у них только отчество.
Да, у них такая вот странная ситуация с фамилиями, со всем. Но ничего, вот живут очень неплохо, очень так вот визуально. Рейкьявик-то город такой яркий. Хотя тут все говорят о исландской депрессии.
Скажите,
ну, не знаю.
Скажите,
вчера в аэропорту, как народ затаривался крепкими и малокрепкими напитками в дьюти-фри, понятно, что депрессия их не коснется.
Или наоборот, они знают способ борьбы с депрессией.
Как это говорить? Лапландская болезнь это называется.
Да, Сан Саныч, еще один вопрос. Скажите, пожалуйста, а вот вы там катаетесь на внедорожнике, я так понимаю, что с этой целью вы-то, наверное, и приехали отчасти.
Ну, естественно, это же новинка года. Это один из будет самых покупаемых автомобилей от Land Rover. Почему? Потому что это будет самый дешевый автомобиль Land Rover.
Ух ты.
Это вот по существу это, ну, понятно, относительно дешевый. Когда мы говорим о автомобилях Land Rover, ну, нельзя сказать, да, он будет стоить около 2 миллионов. Но все равно это вот такой серьезный автомобиль с хорошей проходимостью. И, как знаете, говорили, это всего-навсего надувшийся фрилендер. Ничего подобного. Абсолютно новый автомобиль. Абсолютно по езде классный. Угу. С подвеской там, на магнитно управляемых амортизаторах. С ну, вообще, мне машина понравилась. И, может быть, даже избыточно богатая внутри. Для такого проходимца, ну, такой младший брат Discovery получил.
Ну, а патриот наш сдюжил бы там?
Ну, наверное, бы сдюжил при наличии развитой дилерской сети. Но тут как-то предпочитают несколько другие машины, честно скажу. Хотя вот в один из приездов на остров я тут увидел «Газель», что меня крайне удивило.
Это был какой-то, может, выбросил на берег ее какой-то прибоем.
В общем, кто мог бы подумать, что в нашем эфире Сан Санычем из Исландии дважды будет упомянута «Газель» в разных контекстах?
Да,
кто мог предположить?
Сан Саныч, ну завтра-то мы вас увидим или не увидим? А то у нас тут мы уже все совсем запутались. В смысле, услышим хоть как-нибудь или где-нибудь, или что-нибудь.
Завтра я вылетаю, но я просто не знаю, во сколько, как это. Здесь же разница. Посчитаем разницу, я тогда...
4 часа, по-моему, разница.
Постараюсь.
По курсу. Спасибо, Сан Саныч. Да, по курсу.
Хорошо,
да.
Ну вот видите, все-таки радость. Сан Саныч нашелся, какая-то у нас все-таки. Да. А то мы как-то, ну что мы, ну куда мы без корифея-то?
Без мощных
стариков. Мы тут безнадзорно сидим, дурака валяем, там какие-то машины друг у друга перепродаем. А тут пришел человек и быстро из хаотичного даже СМС от Вовки из Питера все расставил по своим местам и сказал, что не надо там с мешком дурака валять, загружать. Просто переходите, Вовка, на полный привод. Ну что, у нас сейчас реклама есть, я все правильно понимаю. А потом, не знаете, несколько слов все-таки надо сказать и о культуре.
Надо бы.
Разворот. Реклама.
Здравствуйте, девочки и мальчики. Вы верите в чудеса? Я Оксана Федорова, и мой благотворительный фонд «Спешите делать добро» приглашаем вас на самое сказочное и самое необычное новогоднее представление. Киноелка на Мосфильме. Мы посвящаем его 120-летию кино. Вас ждет захватывающий сюжет, музыка, шутки и, конечно же, необыкновенные приключения настоящих героев. До встречи на киноелке. Подробности на сайте киноелка.ру.
Не успели записать номер телефона? Справочная служба «Эхо Москвы» 495-691-46-43.
Форшмак,
Маннергейм,
Утконос,
Дырокол,
Асбест,
Сельдерей,
Шелкопряд,
Сеновал.
О том, что действительно важно, мы, Всеволод Бойко и Оксана Чиж, расскажем в дневном развороте.
С понедельника по четверг с 14 до 17 часов.
В эту среду после 21 часа в программе «Своими глазами». Путешествие из Петербурга в Москву. В нашей студии журналист-режиссер Андрей Лошак. Ведущая Ольга Бычкова. «Своими глазами». Глазами в среду после 9 вечера.
Эхо Москвы.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
Здравствуйте. У микрофона Александр Пикуленко.
Слушайте программу «Проехали» по субботам после 23 часов.
Врубай пятую. Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Разворачивайтесь в марше!
Ну, не все же про рубль-то. Хотя, конечно, отчасти и про него тоже. Потому что деньги, выделяемые на культуру. Владимир Мединский, который так обогатил и украсил нашу прошлую неделю. Вот, он выступал в том числе накануне в эфире телеканала «Россия-24». Ну, и несколько тоже важных заявлений он сделал. Но он сегодня будет в правительственном часе, если я ничего не путаю. Так что, может быть, еще чем-то там обогатит и разовьет. Но он в том числе сказал о том, что в России нет цензуры государственной. Но государство при этом не обязано финансировать проект оппозиционных деятелей культуры.
А цензуры нет.
Цензуры нет.
Да.
Глава ведомства уверен...
А деньги дадим, но цензуры-то нет.
Да, ну вот смотри. Глава ведомства уверен, что каждый волен высказываться как хочет. Это реально не влечет за собой никаких преследований. Ну, последнюю фразу мы...
Как говорил наш финансовый директор Назарентова, если бесплатно, то купим.
Да.
Цензуры нет,
то деньги дадим. Но, да. По его словам, этот год... показал, твоя позиция, высказываемая идейно, публично, ярко, как угодно, если это делать в рамках закона, то это твое священное право на свободу творчества. Самое главное, что в стране нет цензуры, что каждый волен высказываться, как хочет. Это реально не влечет никаких последствий. Еще раз я повторю. Вот это. Но, знаете, вот...
Но мы с Орехом не возьмемся это проверять, я думаю.
Это да. Ну, во-первых, действительно, не возьмемся не выражаться нецензурно и просить за это денег. Но, знаешь, Василий, вот так вот, когда эта рашка-говняшка немножко подостыла, Но действительно ведь, ну давайте же, ну, государство, оно имеет некоторое количество денег. Угу. Поддержку, да чего угодно, фильмов, книг, какой-нибудь ерундистики всякой, что часто, конечно, происходит, непонятно, какие-то там пиар-компании, чего-то там за патриотизм. Но, тем не менее, это вот деньги, которые государство тратит по своему умыслу. Если вы противник государства, ну, в смысле, не государства там, как России, а ну, вот этой, этой конкретно правящей компании, Путин, Медведев, Дума. Ну, как-то глупо просить деньги у Мединского. Сказать, дайте, вот я сейчас хочу фильм против Путина снять, дайте мне на это денег. Ну, глупо просить у Мединского денег.
Да.
Ну, согласитесь. Странно же. Вот, поэтому вот скажите, друзья мои, а как вам кажется, ну, теперь уже, когда мы отбрасываем всякие полуцензурные выражения и формулировки, а должно ли государство выделять деньги на финансирование оппозиционных художественных проектов? Кино, книги, не знаю, книги в парках. Теперь некоторые товарищи ходят оправдываются. Должно ли государство выделять деньги на эти проекты? Если вам кажется, что он, несмотря ни на что, должно финансировать это, звоните 660-06-64. Если не должно, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Я скажу тебе, мой друг Орех, что в данном случае эта претензия, конечно же, не к тебе, потому что в данном случае ты цитируешь повестку дня, которая уже объективно существует.
Да.
Но это, на мой взгляд, глубоко профанационная постановка вообще вопроса.
Да.
Но кто такой министр культуры? Я сейчас не называю имен, времен и так далее, политических режимов. Кто такой министр культуры, чтобы решать, чему воплотиться, а чему нет? Кто вообще может судить о том, что вообще такое оппозиционная культура? Кто бы это мог понять? Достоевский – это была оппозиционная культура?
Безусловно.
Я сомневаюсь. Я вообще, это идиотизм.
Но он, понимаешь,
Толстой.
Нет, ну смотри, а был во времена...
Правда, его не финансировал, был сам граф.
Нет, ну он сам кого хочешь профинансировал.
Да, сам его профинансировал,
ну,
да.
Нет, ну в те времена, они же не приходили там, Достоевский или Толстой не просил, не знаю, там, вряд ли вообще тогда был министр культуры в те времена. Вряд ли тогда были
какие-то...
Кстати,
да, было упущение, тогда был министр просвещения.
Были бы, вряд ли тогда существовали гранты на выпуск «Войны и мира» в мягкой обложке или в твердой обложке с этими цветными иллюстрациями.
Но, с другой стороны, потому что тогда были графы. Понимаешь, если бы сейчас Захар Прилепин был графом, ему бы тоже не нужны были литературные премии, понимаешь?
Просто брал бы и...
Сидел бы и
печатал бы все.
Или
у себя в имении
свободно все время. Князь Быков, например, да? С какой стороны? Чего, какие проблемы?
Просто из своих княжеств.
Да, да.
Из быковских. Берешь
совершенно его, верно, да.
Ну, так аж нет. Ну,
а там уже вернулась, отбилась, не отбилась...
Нет, ну, Василий, ну так вот. Ну, кто такой Мединский? Ну, он такой, считаешь, как завхоз.
Ну,
вот выделено определенное количество денег. На определенное... Ну, конечно, государство поддерживает те проекты, которые ему милей. Mm-hmm. Ну, глупо ждать от него чего-то другого. И глупо просить у него деньги на то, что вот это же государство ругать. Ну, правда. Ну, если это имеет какой-то рыночный... Понимаешь, важно другое. Вот, когда он говорит, что нам нет цензуры. Ну, как ее нету? Ну, вот тот же коллега Шендерович нам уже неоднократно там писал, рассказывал, в красках же его писал, как...
Чего?
Как это самое? Как, ну, в какой-то типографии отказывается печатать его книгу. Просто говорит, ну, понимаете, мы боимся. Или как театр, который заплатил ему, говорит, хорошую, приличную сумму за пьесу.
За постановку.
Да, за постановку. Пьесу. Говорит, вы знаете, ну, так себе оказалась пьеса. Мы тут почитали, посмотрели.
Да, как-то, знаете, вы деньги очень... себе оставьте. Ну,
не очень, не очень хороший.
Ставить не будем.
Не будем. Или там что-нибудь еще там отказывается, известная сеть магазинов, которые распространяют литературу, отказывается продавать эти книги. Уже даже напечатали. Ну, просто по какой-то причине.
Нет, ну, понимаешь, но если
вот... Вот это проблема, на самом деле.
Да, вот это интересная очень проблема. Пишите нам, кстати, по этому поводу. +7 985 745 45, сейчас мы подведем итоги опроса. Я хочу сказать, что вот по этому поводу очень многие спекулируют, кстати говоря. Ну, ладно, Министерство культуры, но оно действительно распоряжается какими-то грантами. Но существует одно очень превратное представление. Вот, в частности, мой любимый автор, мой любимый колумнист Кристина Потупчик сравнит... Нет, что ты? Какой Потупчик? Это же Маргарита Симоньян сказала. Маргарита Симоньян.
Это более серьезное ничего.
Тоже очень любил. Я на нее в Твиттере подписан, кстати говоря. Вот. Сказала, что вот Макаревич, он же должен был понимать, что это вызовет реакцию, и люди не захотят его слушать, смотреть и так далее. Очень серьезная передержка здесь. Очень серьезный передерг, потому что речь идет о коммерческих концертах, на которые проданы билеты. А в помещениях потом отказывают и концерты отменяют.
Так, ну, что, там видите, свет,
это
протечка,
никакой
бомба.
Никакой нифига не выбор народа.
Вот о чем идет речь. Да, о том, чтобы человек мог свободно, значит, привлекая частные деньги, свои люди, собственные,
да,
напечатать,
люди,
продать.
Если люди, собственники всех этих помещений, они ждут на убытки, они возвращают билеты, они в итоге не сдадут это помещение в этот день никому другому. Ну, чего мы просим от министра? У него же не свои деньги, понимаешь?
80% при этом опрошенных нами считают, что должна оппозиционная всякая деятельность художественная финансироваться за счет, в том числе, и государственных денег. Нет, друзья мои, я не считаю, что она... Но я считаю, что люди, которые настроены как-то оппозиционно, должны иметь возможность за счет любых других средств спокойно это все печатать, петь, выступать, распространять и так далее. Вот когда этого нет, вот это плохо. А министр культуры может своими, я думаю, не такими уж большими миллиардами распоряжаться действительно по усмотрению государства.
А я вот могу тебе сказать последнюю фразу, что я в этом году прочитал практически всех номинантов на приз «Большая книга», и я не могу понять, какой из них оппозиционный проект, а какой нет. Я не могу понять.
Реклама.
Да.
Разворот.
Реклама. Пока часы не пробили полночь, лошади не превратились в мышей, лакеи в ящериц, а карета в тыкву. Спешите в Ауди-центр Добролюбова. Только до 31 декабря. Новые автомобили Ауди по ценам из старой сказки. Ауди-центр Добролюбова. 785-2525. Код города 495. Пока часы не пробили полночь. Предложение ограничено. Подробности в Ауди-центре Добролюбова. В дни новогодних каникул с 27 декабря по 5 января в концертном зале гостиницы «Космос» детский новогодний музыкальный спектакль «Веснушка и Кипитоша в 39-м царстве».
Захватывающая история о приключениях озорной девчонки Веснушки, мудрого волшебника Кипитоши и героев из новогоднего мультфильма «Три богатыря. Ход конем». Спешите! Билеты без наценки на сайте дети.фм. Категория 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В этот четверг после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор нового литературного обозрения Ирина Прохорова, ведущая Карина Орлова. «Особое мнение» в четверг после 5 вечера.
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Ох, друзья мои, а у нас ничего не меняется. Плюс 1,8 градуса тепла. Ну, давление, ну, слава богу, 749. Нормальная влажность 99. Дымка, южный ветер, метр в секунду. Небольшие осадки, гололедица. Условия для сосулек до 3 тепла в столице, до 4 тепла в столичной области. Вот
такие. Что такое температура воздуха в сущности? Это курс тепла к холоду.
Правда? Да, да.
Он не меняется. Он у нас стабилен, да? В этом семестре. Друзья мои, сегодня Иван Молчальник. День мировой немоты и тишины. Старину считала, что в этот день следует постараться меньше говорить.
Что мы делаем? Уже замолкаем практически. У нас осталось 5 секунд, которые мы используем на полную тишину.